В это ясное утро все трое, в том числе и Николай, чувствовали себя значительно бодрее. Голубые глаза партизана следили за девушкой с ласковым одобрением. «Эх, была не была. Давай, елочка, что у них там в котелке-то есть?» — сказала вдруг Муся. С помощью тесака мальчик быстро открыл прочно присосавшуюся крышку и просиял от удовольствия. Там оказался рис, сваренный со свежим салом. Котелок поставили на угли, и все трое стали с нетерпением следить, как, отогреваясь, начинает маслянисто мерцать крупный разваренный рис, напоминавший цветы персидской сирени. Наконец Толя прямо руками выхватил котелок из костра и, вывалив содержимое на плащ-палатку, разделил рис на три кучки. По обычаю, заведенному еще в отряде, он заставил Мусю отвернуться и, показывая на кучки, спрашивал: «Кому?» Рис исчез мгновенно, и еще долго после этого Толя очищал пальцами котелок, подносил его к лицу, наслаждаясь ароматом пищи. Охмелев от еды, партизаны заснули, убаюканные шелестом поземки, и проспали весь день и половину ночи. Сквозь сон чудился им то нараставший, то затихавший, то близкий, то далекий грохот, будто бы прерываемый порой знакомым хриплым ревом моторов. Но не грохот этот разбудил их. Они проснулись от холода. Луна обливала все льдистым светом. Снег кругом фиолетово сверкал. Промоины на ручье курились густыми клубами пара. Этот пар, вершины сосен, росших по обочинам оврага, озябшие облачка, торопливо пробегающие мимо луны, все было озарено багряными отсветами. Партизаны молча смотрели на это необыкновенное явление. «Зарево», — сказала наконец Муся. «Неужели, елки-палки, лес подожгли?» «Зимой лес не горит», — хрипло отозвался Николай. Поднявшись на локоть, он тоже смотрел на небо. «И чего им под боком у себя жечь лес?» «А может, наши, а?» «Мальчики, неужели наши? Мамочка, а мне все во сне чудилось, будто слышу канонаду». «И тебе?» — обрадованно встрепенулся Николай. «Я тоже слышал. И самолеты слышал. Наши!» Николай, упираясь рукой в землю, приподнялся и сел. Толя бросился к нему на шею и, широко раскрыв рот, приглушенно закричал. «Ура!» Тяжелое малиновое мерцание становилось заметней по мере того, как темнела ночь. Теперь оно не казалось зловещим. Чудилось, будто огромная дружеская рука, поднявшись над лесом, махала партизанам красным платком, сулила выручку. Мусю охватила жажда деятельности. Теперь надо беречь силы. Подбросив в костер сушняка, она разделила остатки хлеба. И хотя глаза спутников молили о добавке, она спрятала банку консервов, последняя из захваченных запасов, в мешок. Подумав, она отвинтила пробку с фляги и дала друзьям хлебнуть по глотку спирта, который Толя уже разбавил снегом. «И вы!» — настаивал маленький партизан. «Вот еще!» «Ну ладно, праздник так праздник!» Преодолев отвращение, Муся приложила флягу к губам. «Этак я с вами пьянчушкой стану!» Она сделала маленький глоток и вся передернулась. Спирт был ей противен, но теперь она не считала себя вправе отказываться от своей доли. Нужно любыми средствами поддерживать силы. Поспешно уложились, тронулись в путь, радуясь, что чувствуют себя крепче. Толя первым вскарабкался наверх. Застыл на гребне оврага. Там, где за лесом была дорога, он увидел между деревьями далекое мерцание электрических фар. Голубоватые огни отчетливо просвечивали, и лес будто сам двигался в этих вздрагивающих, перемежающихся огнях. Происходило что-то новое. Немецкие машины шли ночью. Стало быть, по дороге идти было уже нельзя, а о том, чтобы двигаться целиной, по глубоким сугробам, нечего было и думать. Путникам ничего не оставалось, как спуститься обратно во враг, запалить костер и, свернувшись, уснуть подле него под защитой огромного выворотня. Содержимое консервной банки поддерживало силы партизан еще сутки. Но пища разбудила аппетит. На следующее утро все трое почувствовали такой голод, что не могли уснуть, а в сумерки Муся проснулась с острой резью в пустом желудке, с ощущением слабости во всем теле. Открыв глаза, Она сделала попытку подняться и почувствовала, что тело ее словно примерзло к земле. Упираясь о снег руками, она, наконец, села. Костер давно догорел, было темно. Косая сетка пухлых, неторопливо пролетавших снежинок, скрывала все окружающее. Не сумев встать, девушка на четвереньках подползла к своим друзьям. Они лежали, обнявшись. Слой сыроватого снега уже покрыл их ровной белой пеленой. Виднелись только лица с запушенными бровями и ресницами. «Мамочка, неужели замерзли?» — испугалась Муся и начала будить. «Нет, живы, живы!» Партизаны, не открывая глаз, сонно мычали, но не просыпались. Тогда, собравшись силами, девушка подняла и усадила Толю. В недоумении осмотревшись, он снова закрыл глаза и повалился на прежнее место. Мусе стало жутко. Она опять начала теребить его, терла ему уши, дергала за нос, за руки. Наконец Толя очнулся. Он долго смотрел на нее, потом спросил. «Что с вами?» У девушки было заплаканное лицо. «Я думала, что вы оба...» Толя потянулся и сладко зевнул. «Ой, и спать же хочется, елки-палки!» И опять было стал клониться к земле. Муся сильно встряхнула его за плечи и крикнула сердито и повелительно. «Не сметь!» Вдвоем они разбудили Николая. Тот долго сидел, болезненно потирая лоб. Потом сделал резкое движение, явно стремясь вскочить, и бессильно растянулся на снегу. «Мне больше не подняться», — с трудом выговорил он. Слова прозвучали так тихо, что их почти и не было слышно. «Ничего, ничего, пойдешь. Теперь близко, немного осталось», — зашептала Муся, дрожащими пальцами свинчивая пробку с заветной фляги. «Ребята, ребята!» — взволнованно позвал Толя. Прислонившись щекой к сосне, он сквозь редкий тюль летящего снега смотрел на восток. Красное зарево качалось над лесом еще более мощное, чем в прошлую ночь. А с дороги, сквозь приглушенный свист ветра, шум сосен и шелест метели, по-прежнему слышалось тягучее завывание моторов. «Слышите? Слышите?» — шептал маленький партизан. «Едут! Ночью едут!» — тихо отозвался Николай. Всем было ясно, на фронте происходит что-то такое, что заставило фашистов позабыть страх перед партизанами. Позабыв слабость, острую резь в пустых желудках, все трое смотрели в сторону дороги. «Куда идут машины?» — прошептал Николай. Муся тоже старалась это угадать. А между тем забытая фляга лежала опрокинутая, и жидкость, на которую девушка возлагала столько надежд, медленно выливалась в снег. Этого так никто и не заметил. За сеткой падающего снега трудно было что-нибудь рассмотреть, но Мусе казалось, что белые сполохи, вспыхивавшие иногда на вершинах деревьев, подсвечивают их слева. «Машины идут на запад, от линии фронта? Что же это значит? Может быть, отступают?» «Конечно же, отступают!» Радость слишком велика. Прежде чем сообщить друзьям догадку, девушка долго проверяла себя. Разочарование было бы страшно. Но деревья действительно снова и снова подсвечивались слева. Наконец Муся оторвалась от созерцания сполохов, наклонилась к спутникам, которых опять запорошила снежком. Она хотела сказать им: «Машины движутся на запад, они идут сплошным потоком. Наверное, Красная Армия разбила немцев и гонит их». Но теплый комок подкатил к самому горлу. Она без сил упала возле товарищей и, зарыв лицо на груди у Николая, заплакала. Слезы ее сказали им все. И опять, всячески умеряя свои голоса, почти беззвучно, все трое закричали «Ура!». А потом, обнадеженные, приободренные, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, смотрели на электрические сполохи, которые становились все виднее, по мере того, как редела сетка снежинок. Стало быть, не приснилось им в прошлую ночь канонада. Недаром полыхало на востоке зарево. Все это было так хорошо, что даже мысль, что спасение придет слишком поздно, которая уже жила в каждом из них и которую они тщательно скрывали друг от друга, отступала на второй план. Но именно сейчас Муся, чувствовавшая теперь себя вожаком, решилась заговорить об этом. «Ребята, а вдруг не дождемся? Мы несли. Несли честно. Так ведь? Ведь нам не стыдно. Так давайте на случай, если не сможем идти, давайте напишем им, кто сюда придет. Пусть знают, что мы сделали свое дело. Сделали все, что могли».
«Зачем?» — одними губами спросил Николай.
«Повесим записку на видное место».
«Не надо. Прочтут записку, найдут мешок, перепрячут или прикарманят что-нибудь», — с сомнением сказал Толя.
«Это кто же прикарманит? Фрицы? Да они сюда ни в жизнь не сунутся. Они вон как от Красной Армии удирают.
А свои что же? Им и напишем. Это государственное. Кто ж возьмет?»
— тихо сказал Николай. Он неподвижно лежал на спине, голос его доносился точно из-за стены. Было видно, что лежать ему неудобно, но у него, должно быть, не было сил даже повернуться, устроиться получше.
«Эх, елки-палки, далеко от дороги. Наши тоже стороной пройдут. Не сейчас, так после. Не зимой, так летом. Не этим летом, так через год. Когда-нибудь.
Золото не заржавеет», — вздохнула Муся. Слезы показались у нее на глазах. Ей вдруг живо представилось. Ясный летний день, потоки солнца, пронизывающие зеленую хвою, веселая птичья щебетня, голубое небо, мягкие облака, пушистые, легкие, позолоченные. И три скелета в лохмотьях. Здесь, под этим выворотнем. Девушке стало жаль себя, друзей, и чтобы не раскисать, она сердито решила. «Хватит болтать!» Достала из кармана гимнастерки старенькую записную книжечку и, повернувшись спиной к холодной луне, вовсю сиявшей на очистившемся небе, спросила. «Ну, что писать?» Рука у нее мелко-мелко дрожала. Карандаш вываливался из пальцев. Спутники не отозвались. «Товарищ, нашедший эту книжку», не раздумывая, вывела девушка непослушной рукой, подчеркнула написанное двойной жирной чертой и продолжала, бормоча вслух. «К тебе обращаемся мы, три советских партизана». Подумав, она зачеркнула слово «партизана» и написала «человека». Потом вывела: «Когда ты это найдешь, нас не будет в живых».
«Перечисли фамилии», — прошептал Николай.
«И адреса маме пусть сообщат, родным сообщат», — добавил Толя.
«Правильно.
Мы все трое. Николай Железнов, комсомолец со станции «Узловая», Мария Волкова, комсомолка, работавшая в отделении Госбанка», — тихо шептала Муся, по мере того, как карандаш с мучительной медлительностью нетвердо выводил на бумаге буквы. «В отделении Госбанка и...» «Елочка, как твоя фамилия?»
«Анатолий Николаевич Златоустов, комсомолец из школы ФЗО при машиностроительном заводе имени Орджоникидзе», — подсказал Толя с обидой. И Муся сама удивилась. Как это она по сей день и, может быть, по самый последний день своей жизни не удосужилась даже узнать фамилию своего маленького друга?
«Обязательно Николаевич напиши. У нас в поселке еще один, только Златоустов есть, рыжий. Так чтоб не перепутали».
«При машиностроительном заводе имени Орджоникидзе», — дописала Муся.
«Обращаемся к тебе, товарищ, и просим тебя известить наши организации, что мы...» Муся поискала слова и после некоторого колебания написала, что мы до последней своей минуты выполняли боевое задание по доставке государственных ценностей через линию фронта.
«Не об этом, не о себе бы сначала-то. Ты напиши ему, пусть он, елки-палки, затылок не чешет, а сразу ноги в руки донесет мешок куда надо.
Мы просим тебя, товарищ, взять спрятанный...» «Здесь я потом поставлю, где именно. Мешок с ценностями, принадлежащими государству, и доставить его...»
«Куда доставить?» — спросила Муся.
Голова у нее кружилась, буквы ложились в кривь и в кось, точно их несло порывами ветра. «Доставить в ближайшую партийную организацию».
«Пиши. Пусть отнесет в парторганизацию».
«В ближайшую партийную организацию». Написала. Поставив точку, Муся подумала, разберет ли неизвестный адресат это их послание. И вдруг с безжалостной отчетливостью поняла, что на этом клочке бумаги они, вероятно, в последний раз говорят с теми, кто там, за линией фронта.
с матерью, с отцом, с подругами и товарищами, со всеми знакомыми и незнакомыми людьми, населяющими родную страну. Теплый комок снова начал подниматься к горлу. Девушка, стараясь сосредоточиться на письме, с быстротой, на которую были способны ее огрубевшие дрожащие пальцы, стала класть строчку за строчкой. «И мы, комсомольцы, просим тебя, товарищ, передать наш последний привет нашим родителям и доблестной Красной Армии, и нашему ленинскому комсомолу, и большевистской партии. Передаем, что мы сделали все, что могли, и не выполнили задание только потому, что заболели, ослабли, и не было уже сил. И передай, что в последнюю минуту мы думали о нашей милой родине, знали, что Красная Армия придет и выручит нас, но не смогли этого дождаться». Муся перечитала конец записки. Слова «не смогли дождаться» она зачеркнула. Затем девушка прочитала все вслух. Спутники одобрили. Каждый подписался внизу, причем, когда расписывался Николай, карандаш выскользнул у него из рук, и пришлось долго искать его в снегу. Решено было в самую последнюю минуту, когда станет ясно, что идти больше уже нельзя, указать в письме местонахождение мешка и положить книжку на видное место. Потом Николай и Толя задремали. Муся стала следить за дорогой. Не иссякнет ли поток машин? Нельзя ли двинуться в путь? Но до зари движение не прекращалось. А когда над лесом поднялось желтое, прозрачное, как янтарь, утро, и от мороза стали громко трещать старые деревья, скрежещущие звуки машин слились в сплошной непрерывный гул. Мороз крепчал. Спать становилось опасно. Муся разбудила спутников. Экономя угасающие силы, они сидели неподвижно, грея друг друга. Когда кто-нибудь начинал дремать, Муся будила его самым безжалостным образом. Ее саму все время клонило в сон. Но она помнила, уснуть на морозе — это смерть всем троим. И она поддерживала огонь в костре и всеми средствами, вплоть до щипков и колотушек, отгоняла сон от товарищей. Мысль о том, что их жизнь теперь в ее руках, ни на минуту не оставляла девушку. Веки слипались, она то и дело терла глаза снегом, жевала ветку сосны и принимала самые неудобные позы, а когда сон все-таки начинал одолевать, до крови кусала себе руку. Но силы заметно иссякали. Сон отгонять еще удавалось, но сознание работало уже нечетко. Все в голове путалось. Иногда, точно очнувшись, Муся делала попытку встать, размяться, но ноги уже не держали. Под вечер ей показалось, что сквозь отдаленный вой моторов она опять слышит канонаду. Ясность мысли вернулась к ней. Чудится или вправду глухо гремит там, за лесом. Решив, что, наверное, это стучит кровь в ушах, Муся опять погрузилась в полусон. Мысли текли лениво. Снова и снова почему-то возникала в памяти фраза, сказанная однажды Рудаковым тяжело раненому партизану. «Большевик, брат, помирать не имеет права, пока не сделал все, что мог, что было в его силах». Когда Муся слышала это в госпитале, ей показалось, что командир шутит, чтобы подбодрить больного. Теперь эта фраза была полна глубокого смысла. Разве Муся и ее товарищи имели сейчас право умирать? Но что же делать? Что? Ведь человек не властен над смертью. А проклятые машины все трясутся, все идут, а по целине, по глубокому снегу, не сделаешь и двух шагов. Оставалось одно — ждать. Но с дороги все несся шум движения. И тяжелая дрема, точно мягким теплым пуховиком, снова начала закрывать от Муси окружающий мир. Ее вывело из полузабытья смутное ощущение близкой опасности. Какие-то фосфорические огоньки, то исчезая, то появляясь вновь, маячили в полутьме. Опять чудится. Да нет же, это волки. Вон они, самые обыкновенные волки, только и всего, подумала девушка и даже успокоилась от этой своей догадки. Сколько раз, идя ночью, видела она эти парные зеленоватые точки, то мерцавшие издалека из-за кустов, то звездочками метавшиеся в лесной чаще. Путники обычно не обращали на них внимания. В эту зиму лесные хищники были сыты. Вороны с трудом, тяжело, как гуси, снимались с полей сражений. Вероятно, только любопытство заставляло разжиревших волков выходить иногда из чащ на звуки шагов. Все же зеленые огоньки, неясно мерцавшие по скатам оврага, отогнали тяжелую дрему. Ухо уже различало хриплое дыхание зверей, глухое, угрожающее ворчание. Тихо поскрипывал снег под осторожными мягкими лапами. Неясные тени все время перемещались, как болотные огни в сырую ночь. Волки не уходили. Их становилось все больше. Опасность окончательно взбодрила Мусю. Головы друзей лежали у нее на коленях. Луна закрыта облаками, но голубоватое мерцание сугробов позволяет разглядеть, что снежинки тают в потемневших глазницах Николая на заострившемся носу Толи. Они живы, опасность угрожает им, беспомощным и неподвижным. Муся перепробовала все способы, стараясь разбудить спутников. Они не просыпались, даже не открывали глаз. Тогда она решила прибегнуть к самому верному средству и стала искать флягу. Пустая фляга с незавинченной пробкой валялась в снегу. Вот тут-то девушка почувствовала настоящий страх. Вместе со страхом пришла слабость. Девушка поудобнее прижалась спиной к сосне и закрыла глаза. Снег поскрипывал уже близко. И снова в ушах девушки прозвучала фраза. «Большевик не смеет умирать, не сделав все, что мог. Разве ты, Мусенька, сделала все?» Успокоив себя, девушка оттолкнулась от дерева, подняла автомат. Он показался ей необыкновенно тяжелым, будто весь был отлит из свинца. Она положила оружие себе на колени, отвела предохранитель. От сухого металлического щелчка тени во враге метнулись прочь. Зеленоватые огоньки на мгновение погасли и снова возникли уже гораздо дальше, внизу, у курящихся промоин ручья. Послышалось глухое, свирепое рычание. Волки опять стали приближаться. Зеленых точек было много. Вздрагивая во тьме, они широким, почти правильным полукругом охватывали, точно осмысленно оцепляя, выворотень, прикрывавший партизан. Середина этого полукруга шевелилась на дне оврага, концы поднимались до самого гребня ската. Вот чепуха. Преодолеть столько настоящих опасностей и где-то у самой цели погибнуть от волков, как глупым, беспомощным телятам. Нет-нет, это просто нелепо. Муся снова принялась изо всех сил трясти спутников. Головы их безжизненно мотались, глаза были закрыты, даже дыхание не чувствовалось. Девушке пришло в голову, а не старается ли она оживить мертвых? Но нет, снежинки же тают на лицах. Она расстегнула куртку Николая. Рука ощутила живое тепло. Прижалась губами к виску Толи. Под холодной кожей ритмично пульсировала какая-то жилка. Живы! Но эти в полутьме, они наглеют, они приближаются. Огненно-зеленые глаза, не отрываясь, следят за ней, как прожекторы, поймавшие в ночном небе самолет. Девушке кажется, что она начинает физически ощущать на своем лице эти жадные взгляды. С каким бы удовольствием влепила она в эту хищную, трусливую, но с каждой минутой наглеющую свору очередь, другую, третью. Но машины. Машины гудят на дороге. Выстрелы привлекут зверей куда более страшных. Нет, лучше волки. Ждать до последнего. Может быть, рассветет. «Ну что ты боишься, чудачка?» — убеждала себя девушка успокаивающими интонациями Митрофана Ильича. «Что такое волк? Большая собака. Он боится человека. Он отваживается нападать на людей только стаями. Стаями. А сколько их там, в кустах? Черные тени все подвигаются, все отчетливее их очертания». Глаза погасли, но Муся видит уже осторожные силуэты зверей. Слышит хруст наста под сильной лапой. Тяжелое дыхание, сухое клацанье зубов. А что, если они бросятся на нее все сразу? Пора. Может быть, это и есть последние минуты. Но почему напряженным громом, точно летом в грозу, раскатисто гудит лес? Это кажется? А почему молодой снег тихо падает с вершин сосен? В ушах от слабости такой звон, что трудно, невозможно разобрать, что явь, а что мерещится. Пора. Муся дрожащей рукой достает записную книжку и карандаш. Она вписывает в завещание пропущенную строку. Потом вытаскивает из-за голенища тесак. Волки, угрожающе заворчав, отскакивают вниз. Еще боятся. «Кыш! Фашисты проклятые!» — кричит девушка и замахивается на них автоматом. Не выпуская оружия, она медленно подползает к сосне. Цепляясь за шероховатую кору, поднимается на колени. Пробует встать и не может, нет сил. Тогда она вытягивает руки как можно выше, размахивается и ударом тесака пригвождает к дереву раскрытую записную книжку.